Глава 7. Скандал в Богемии. Вопреки моим, а возможно и вашим ожиданиям, абсолютно ничего интересного с нами не случалось целых 4 дня. Было дело, заходил инспектор Хаггард выпить бренди и обсудить текущие моменты. Обычная полицейская рутина, отчеты, объяснения, доклады, писанина. Да, утром, как и предсказывал мой учитель, из больницы Чаринг-Кросс был выпущен мистер Книжный Червь. Тощий Уоррен, разумеется, и не подумал прийти к нам хотя бы сказать спасибо. Он сразу поспешил в библиотеку к оставленным без присмотра книгам. Несомненно, это и являлось, по сути, самым важным делом его жизни. Впрочем, мне, как англичанину, оно было вполне понятно, к тому же достойно всякого уважения. В конце концов, Скотланд-Ярд всегда успеет вызвать библиотекаря для дачи показаний и очной ставки с хорьком, давшим против него показания. Старина Шарль, удивительно быстро пришедший в себя после того взрыва в прихожей, словно с цепи сорвался. Он тренировал меня с такой педантичной яростью, будто бы проверял сам себя, на что теперь способно его тело, какие нагрузки оно выдержит и не пора ли ему вообще удалиться на покой. Но судя по тому, как бодро он размахивал цепью и шестом, первым на покой удалюсь именно я. Причем на покой вечный. Видимо, я не говорил этого ранее, поэтому повторяю по несколько раз, чтобы самому запомнилось. Мысли прыгают, выбирая главное на данный момент, чем в целом грешат все авторы мемуаров, но за время нашего короткого морского бегства в Шотландию дом Лиса чудесным образом заметно повысил свою обороноспособность. Окна были укреплены дополнительными стальными полосами на рамах. Обычное стекло заменено на толстое витражное, почти непробиваемое пулей из пневматического револьвера. Дверь вообще напоминала о временах первых крестоносцев и теперь вряд ли могла бы быть снесена не только вдвое более мощным взрывом, но даже стенобитным тараном. Появилась стальная решетка с шипами в каминной трубе. Нечто похожее теперь закрывало крест-накрест тот слив в мастерской, откуда вылез вооруженный хорек. Как я понимаю, он по-прежнему находится в тюрьме, и допросы следователей Скотланд-Ярда доказали степень его вины лет на 6 каторги. Ведь преступник еще якобы пошел на сотрудничество со следствием, сдав, так сказать, заказчика. «Ты хотел о чем-то спросить меня, Майкл?» «Нет, ну, то есть да», — опомнился я от неожиданности, роняя электроперо. «Простите, но получается, что все было зря? Мы ничего не раскрыли, а только потеряли свидетеля. Ты имеешь в виду наше маленькое приключение в больнице Чаринг-Кросс?» — хмыкнул мой учитель, вытягивая ноги перед камином. «В чем-то ты прав. Тут не было полноценного детективного расследования. Да и зачем?» По факту, мне было достаточно заручиться письмом из полиции, чтобы получить гарантированную встречу с дорогим стариной Уорреном, а после встречи там же на месте арестовать главного врача. Но вы полезли туда сами. Зачем? Я хотел посмотреть, как ты меня оттуда вытащишь. Безмятежно зевнул Лис, улыбнулся, подмигнул и продолжил. В моих интересах подготовить из тебя не только ученика, но и компаньона. Человека, на которого я могу положиться в любой ситуации. Не безмолвного исполнителя, а мыслящего индивидуума, умеющего рисковать и принимать решения. Именно поэтому Шарль отказался мне помогать. Он ведь был в курсе? Естественно. Я не знал. Радоваться мне, обижаться, испытывать гордость, смеяться, дуть губы, хмуриться. Мне было несложно вырваться оттуда и самому, уж поверь. Считай все это одним маленьким экзаменом на профпригодность. Если ты сумеешь пройти мою школу, тебя с руками оторвут любые спецслужбы Европы, а может быть и мира. Ты еще в детских обидках?
Честно говоря, не знаю.
Ну и ладно, определишься, скажи. А сейчас у нас есть более важные вопросы, чем твоя игра в ущемленное самолюбие. Будь добр. Достань свой блокнот и озвучь мне записи по делу, начиная с того момента, как мы покинули отель в Эдинбурге. Я послушно перечитал вслух все, о чем он просил. «И что?» — приободрил он.
«Сэр, я так понимаю, что проспорил вам пинок коленом под зад.
Да ну его к дьяволу! Какое вообще впечатление ты вынес из всего?»
«Нас хотят убить, сэр».
«Браво! Я думаю так же. Но что же мы с тобой сможем предпринять в такой ситуации? Сменить фамилии и имена? Бежать из страны? Спрятаться в арабской пустыне или сибирской тайге?» — начал я загибать пальцы. «Просить защиты Скотланд-Ярда или защищаться своими силами?»
Месье Ренар даже нацепил очки на нос, чтобы внимательнее посмотреть на меня со всех сторон.
«Иногда ты пугаешь меня, Майкл. Не пора ли назвать тебя Вильгельмом или Конрадом?»
Я открыл было рот, чтобы согласиться, но... «Шутка, конечно, не бери в голову. Мне нравится твой дерзкий посыл. Мы будем защищаться.
Наш дом — наша крепость. Тем не менее, лично я также не намерен отсиживаться здесь, как загнанная лиса, когда крестьяне поджигают хворост у ее норы».
«Мы будем драться?» — с надеждой приподнялся я.
«Да», — серьезно подтвердил мой учитель. «Но не совсем. Мы же не можем нападать, не зная на кого. Единственное, в чем я могу быть абсолютно уверен, так это в том, что нас гарантированно попытаются выманить, и вот тогда мы дадим им сдачи».
Его слова оказались пророческими.
В тот же день пополудни меня направили отнести табак, виски и деньги бабушке.
Каким-то нереальным чудом, как говорит тот же Фрэнсис, «Поди в Ростове, все кобели передохли».
По пути туда и обратно меня не встретила банда Большого Вилли. Как это связано с внезапной массовой смертью собак в незнакомом городе, я не знаю. Тем не менее, факт остается фактом. Когда я, никем не битый, вернулся на чистенькую Тулли-стрит, старый дворецкий тихо предупредил меня, что у месье Ренье гость. Судя по непроницаемому лицу Шарля, которое я уже немножечко научился проницать, корявая фраза, этот самый гость пришел по делу, сумевшему заинтересовать моего увлекающегося наставника. И, честно говоря, я почему-то ожидал увидеть милую девушку или скромного серенького джентльмена из провинции, но каково же было мое изумление, когда я вошел в гостиную и... ко мне неторопливо обернулся король.
Пресвятой Ньютон Шестикрылый, это был самый настоящий, или, как выражаются выходцы из Белой Руси, конкретный, четкий, реальный король.
Ваше Величество, позвольте мне представить вам своего помощника и секретаря Майкла Эдмунда Алистера Кроули. Умный мальчик, хоть и излишне горяч.
Могучий мужчина, ростом не менее 6 футов, геркулесового сложения, с пышной шевелюрой и мягкими чертами лица, слегка улыбнулся мне.
«Майкл, позволь в свою очередь представить тебе Вильгельма Тесногридика фон Ормштейна, великого князя и последнего короля Богемии. Это в центре Чехии, если ты не в курсе».
Разумеется, я не был в курсе. Знание всяческих мелких герцогств, княжеств или даже королевств вне территории Великобритании не входило в школьную программу обучения мальчиков. С другой стороны, кем я еще мог счесть богато одетого джентльмена в парче, шелках, благородных мехах и с небольшой золотой короной на голове? Театральным актером, что ли?
«Итак, Ваше Величество, я даю вам все гарантии, что ничего из услышанного здесь не станет достоянием общественности.
Прошу вас говорить при моем секретаре так же свободно, как если бы его и вовсе не было».
«Но он есть. Считайте его невидимкой».
«Уговорили».
Его Величество вальяжно развалился в кресле, и я изо всех сил, изображая из себя пустое место, тихонечко достал блокнот и электроперо. Рассказ приезжего короля из незнакомой мне Богемии был несколько пространен, поэтому я позволю себе воспроизвести его вкратце. Так сказать, ничего лишнего, только синопсис. Итак, Вильгельм Тесногридик, что в переводе означало «узкоглазый», получил в наследство маленькое европейское княжество с претензией на корону.
Богемия, находящаяся в центральной части Чехии, обладала благодатной землей и славилась своим вином и хрустальными изделиями. Предыдущие монархи так любили это самое вино, что оставили молодому королю пустую казну и кучу долгов в придачу. Молодой тесноглидик засучил рукава и работал как каторжный, дабы обеспечить себе хоть какой-то средний уровень достатка. Он даже женился ради денег на милой принцессе Анне Софи Брандербургской, принадлежавшей к австрийской монаршей ветви. Молодожены вложили приданное в модернизацию производства, и маленький заводик в Подебрадах наконец начал приносить некоторую прибыль. В прошлом году его величество купил небольшой особняк в Лондоне, сделав его посольством Богемии, а подвалы под домом превратил в винные погреба. Ему даже удалось подписать на днях большой заказ на производство хрустальных ваз для зимней резиденции нашей королевы, но договор был утерян, или, что еще вернее, украден, поскольку сам монарх Богемии обязан был по-любому сдержать слово и поставить дорогущие вазы, но без договора он не получит за них ни пенса, и его градообразующее предприятие гарантированно захереет. «Почему нельзя попросить подписать второй договор?» — спросил я. «Потому что нельзя!» Вдруг густо покраснел король.